Если уже говорить о католицизме, поскольку затронут этот вопрос, то вы обратите внимание, просто каждый человек поймет. Представьте себе, ну давайте скажем, скончался папа. Что дальше? Дальше что? Собирается коллегия, то есть собираются кардиналы. Это высшее, так сказать, ну, правящее, если хотите, священство католической церкви. Что дальше происходит? В несколько туров, когда, как, ну, в общем, в конце концов голосует, выпускает там дым, то черный, черный, то, наконец, белый. И, наконец, избирают папу. И вы знаете, что происходит? А оказывается, он, этот папа, епископ римский, он теперь является тем человеком, которому подчинены все церкви мира. То есть он, некоторые не подчиняются, конечно, значит, они еретики и раскольники, которые подчиняются, но это действительно церкви. Он теперь, папа, все, что он говорит, все, чему он учит, есть так, положение такое экс-катедра, то есть с кафедры, когда он теперь, как римский папа, выступает и говорит с кафедры, как верховный учитель церкви, как наместник Христа на земле. В таком качестве это безошибочно. Это истина. Кто говорит? Тот, который вчера был одним из архиереев. Сегодня он уже безошибочен. Он такой же страстный человек, как и все прочие. Он уже сразу в силу выбора становится непогрешимым. Он имеет полное право принимать решение по вероучению. Скажет и так.
Например, Алексей Ильич, ну как они это объясняют, что у него сходит Святой Дух, как и на апостолов, когда Пятидесятница была?
Говорить можно все, что угодно. Но дело-то вот в чем. Я сейчас хочу сказать вам, в отличие от православия. Например, в 1854 году был папа Пий IX. Он взял и объявил догмат о Божьей Матери, что она родилась уже без всякого первородного греха и без всяких грехов в предвидении ее того, что, кем она должна быть. Объявила все. Православие говорит, никакой патриарх, никто не обладает таким правом. Кто же имеет право? Кто имеет право объявлять действительно истины христианской веры? Только соборный голос отцов. Соборный. Только все вместе. Мы же церковь. Церковь – это тело Христово, в котором мы являемся только членами. Соборный голос отцов. По тщательным обсуждениям, если хотите, дискуссиям. А здесь один человек. Все. И вы знаете, если бы только посмотреть, сколько объявляли папы за историю, и сколько потом другие папы это, так сказать, нарушали, хотя нарушать не имеют права. Если православие – это действительно соборный голос отцов, и мы этому следуем, то там нет. Один человек решает судьбу всей церкви. Он наместник Христа на земле. Ему все подчинено. Вероучение, каноны, нравоучение, даже практику жизни. Знаете, что, например, вот у нас, например, причастие. Перед причастием мы говорим, нужен пост, нужны молитвы. Там папа решил, определил, что достаточно одного часа поста перед причастием. Заповеди Божьи, что с ними делают? Приспосабливают к жизни вот этой нашей, вот этой, ну, животной жизни. Они не должны мешать нам жить здесь. Все, не должны. Например, пожалуйста, вам центральный догмат христианства. Жертва Христова. Христос Спаситель. Вышел уже несколько лет тому назад катехизис католической церкви, фолиант. Что мы там читаем? Адам согрешил. Все люди грешны грехом Адама. В Адаме все согрешили, понятно? Все виновны в грехе Адама. Почему? Ну, потому что все от него произошли. Адам следовательно, виновен в оскорблении Бога. И все мы виновны в оскорблении Бога. Что же делать? Как теперь оправдаться перед Богом? Каким образом? Что, скажите, что делать? Как умилостивить божество? Вот, оказывается, почему Христос пришел. Для того, чтобы своими страданиями Сын Божий, вы слышите? Своими страданиями. Какими? Ужасными. Оправдать перед Богом, Отцом, грех первых людей и всех нас. Только через страдания Бог Отец умилостивляется. Это такое язычество, я вам скажу, что уже просто странно. Что говорит православие? Говорит, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Для чего? Для чего? Оправдаться перед Богом. Вы что? Разве Отец любит меньше, чем Сын? В результате грехопадения первых людей наша природа вся испортилась. Она стала смертной, стала страстной, стала тленной. Господи, вон, на третий день хоронить, а то раньше. И не только это. Тленность это говорит о наших страстях же. Нужно было что? Исцелить человека. Христос пришел не для того, чтобы удовлетворить правосудию Отца, а вместе с Отцом, чтобы исцелить человечество. Вот от этой смертности, тленности, страстности, этими страданиями. Это вот центральный догмат. Там, значит, оправдать человека. Вы знаете, что такое оправдать человека? Вот какой-нибудь бандит, например. Бандит, на самом деле, попался. Но нашелся очень сильный покровитель. И оправдали. Он как был бандитом, так и остался бандитом. Что христианство говорит? Христос пришел не для оправдания, а для исцеления, повторяю. От всей этой гадости, которая в нашей и душе, и в нашей теле, в нашем теле, так дать, чтобы указать путь, указать средства и в корне, чтобы природу саму человеческую исцелить от смерти. Слушайте, вот когда человек вдруг попадается бандитом, он говорит, все возьмите, только не убивайте меня. Слышите? Как много значит. И если это освобождает кто-то от смерти, какая благодарность! Ты спас меня! Вот что говорит православие. Спасение от смерти. Вот что принес Христос своими страданиями, а не оправдание, не выкуп. Это слово искупление. В католицизме, да, самое основное – это выкуп, оправдание. Умилостивление божества. Все языческие религии, на чем и стоят? На том, что им приносились божеству жертвы. Ради чего? Умилостивить это божество, чтобы оно не наказало нас. Что говорит православие? Бог любит, никого не наказывает. Все, что совершается, только как врачом совершается. Для чего? Для исцеления. Там накажет. Самое основное в католицизме. И затем в протестантизме то же самое. Избавить от наказания. От наказания.
Добрый день, меня зовут Ярослав. Такой вопрос. Почему католицизм имеет большее распространение, чем православие? Ведь православие более полно объясняет христианскую веру.
Ой, если бы мне сейчас сказали бы, я, пожалуй, тоже, пожалуй, в протестантизм перейду или в католицизм, не знали. Постов нет. Но только на бумаге. Живи себе в удовольствии. Недовольствие. Ну, если уж нагрешил что-нибудь, индульгенцию купи уже. Так. Так. Понимаете? Аскеза? Какая вам аскеза? Католицизм – религия, в которой произошло полное омерщение жизни. То есть живи так, как все живут. заповеди Божии, они все приспособлены таким образом, что не требуют от меня никаких усилий. Она вполне соответствует тому, что на языке апостола Павла называется «ветхий человек», то есть соответствует моим страстям. Нет, ну правда же красота. Вот скажите, поститься там день, два или три перед причастием, или всего один час? Ну, один уж, ладно, я не буду. Да. Ну, даже три часа, и то я соглашусь. А три дня? Ой, нет, я, ну что вы. Нет, это тяжело, нет, я лучше католиком пойду. Одно из бедствий католицизма. Для спасения необходимо приобретение заслуг. Заслуги – это те деяния человека, которые могут заключаться в благотворительности. Например, я построил церковь. Или, может быть, посты какие-то, заслуги – то же самое. Или какие-нибудь другие подвиги – тоже заслуги. А если человек принял монашество – сверхзаслуги. То есть что значит православие? В соборном голосе отцов, я говорю, в святоотеческом учении, сама мысль о заслугах, что будто бы я имею какие-то заслуги перед Богом, является одним из указаний на то, что я нахожусь в какой-то тщеславии, гордыне, в прелести буквально. Какие могут быть заслуги у человека? И потом, какие же могут быть заслуги в нашей жизни? Когда Христос сказал: «Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молите за обижающих вас и творящих вам всякие неприятности». Какие заслуги, интересно, может иметь человек? Когда исполните все повеленное вам, чего никогда не бывает, говорите, что мы исполнили как рабы неключимые. Потому что мы действительно никогда не можем в той чистоте жить, какой мы призваны, в богоподобной чистоте. Заповеди – это нормальные свойства человека. Когда мы нарушаем их, то мы, значит, себя что делаем? Режем, колем, отравляем и так далее. А заповеди – жить по заповедям – это нормальная жизнь. Какие заслуги могут быть? Итак, то, что для православия является прям явным указанием неправильного духовного состояния человека, его гордыни, если хотите, тщеславие, я сделал то-то. Я-то еще поклонов сделал. Господи, ты поставь робота, пусть он за тебя сделает. Или я построил церковь. Внешне я действительно, обладая деньгами, я могу строить то-то, то-то и то-то. Правда же? Все страсти во мне. А где же борьба со страстями? А где исцеление от страстей? Вы поняли, что такое заслуги-то оказывается? Это обман человеком самого себя, что будто бы я подал копейку нищему, и это уже заслуга. Искоренение страстей требуется. А эти деяния, если они не сопряжены с исцелением от страстей, все это бесплодно. Тот же Исаак Сирин писал: «Воздаяние бывает недобродетели добрым делам, и даже не трудам ради нее, вы слышите, а рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, напрасны все труды и все добродетели». Если хотите, прямое противопоставление православия и католицизма. Заслуги – это убийственная вещь. Отсюда, кстати, из-за этого учения, как мы видим, что происходит с теми, кого канонизировала католическая церковь. Вы не можете себе представить, что там происходит даже. Как они в этих заслугах, бедные, купаются. Игнатий Брянчанинов даже называет сумасшедшими. И действительно, если
посмотреть... Франциск Ассизский.
Франциск Ассизский, Тереза Авильская. Не видели никогда изображение Бернини, скульптура «Экстаз» Терезы Авильской? У нее начались встречи со Христом. Эти встречи со Христом развивались. И, наконец, Христос ей говорит: «До этого я был Бог твой, отныне «Я супруг твой». Тереза падает в обморок в экстазе. Вот Бернини и изобразил это. До чего доходит? Не осуждайте. Они следовали учению католической церкви. Заслуги. Они же монашество приняли. Они же монахини. А значит, что? Им и должны быть и видения, и все на свете. В общем, это отдельная история, если посмотреть только на католических. Вот что такое заслуги. Это страшный порок учения католического, который под корень рубит все духовное состояние христианина.
Алексей Ильич, меня зовут Анна, у меня такой вопрос. Есть ли из современных людей, католиков, кто обращается именно к святым отцам, кто читает их учения, книги, не забыты ли святые отцы именно у католиков? Потому что есть действительно очень ревностные католики, они хотят соблюдать все правила, они любят Христа и также относятся положительно к православию.
Бывают такие случаи. Однажды перешел в православие небольшой монастырек, там всего 7 человек было, полностью перешли в православие. Но они занимались именно изучением святых отцов Древней Церкви. И это их погубило. Они ушли из католичества и стали православными. Вот один профессор недавно приезжал тоже, очень искренний человек из Франции. То же самое. Он был католиком, профессором, да, перешел в православие. В частности, очень любопытно, знаете, он попросил у меня книгу «Письма игумена Никона» перевести на французский язык. Перевел и издали. Так что есть. Но это единичные, редкие единичные случаи. Потому что они все воспитываются не на древних отцах, а на новых этих святых. Вот как вы сказали, Франциск Ассизский, там, Тереза Авильская, Игнатий Лойола. Ну, представьте, Игнатий Лойола, вот, основатель ордена иезуитов. Ну, вот не могу не сказать. Что он проповедовал? Это орден, глава. Его есть книга «Духовные упражнения», в которой прямо говорит, представь себе, ну, например, картинку. Сидит молодая девушка, читает Библию, и вдруг ей является ангел. И этот ангел говорит, радуйся, благодатная. Ну, поняли, о ком речь идет, Господь с тобою. И что дальше он пишет? Представьте себе, как она испугалась. Какие у нее переживания. Вы вообразите это все себе. Да, какое ее состояние, какое настроение. Это называются духовные упражнения. Так вот, этот Игнатий Лойола, он прямо пишет, что я по желанию своему могу представить себе и пережить и мучения адские, и райские наслаждения. Да какой силы довел! Это можно себя довести. Воображение, что райские наслаждения, ну еще адские мучения, еще, наверное, ладно, более свойственно. Райские наслаждения. А Франциск Ассизский до того дошел своей идеей сострадания Христу. Он настолько проникся страданием Христа, что у него даже появились стигматы, то есть раны, вот, на руках кровавые, не заживающие, кстати, раны. Как римский папа что сделал? Прославили его как величайшего святого. Величайшего в полном смысле слова, потому что ни у одного святого никогда в истории стигматов не было. Только у Франциска Ассизского. Представляете? Вот его имя принял нынешний папа Римский. Вот, оказывается, что это такое. То, что святые отцы категорически запрещают Восточной Церкви предаваться чему? Воображению. Ни в коем случае не воображай себе, не представляй себе того мира. Иначе ты создаешь себе кумиров и кланяться начинаешь своим фантазиям. Любит Бога не тот, кто фантазирует, а, как он сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. О, это совсем другое же. Но это трудно. А мечтать, о, Боже мой.
Меня зовут Анна. Алексей Ильич, Скажите, пожалуйста, является ли церковью католическая церковь?
Что означало, когда Христос создал церковь? С какой целью Он создал? Эта цель была единственная – спасение человека. Спасение, которое заключалось в чем? «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, блаженно чистый сердцем. Меня любит тот, кто исполняет мои заповеди». Функция церкви заключается именно в этом – научить человека правильной духовной жизни, которая вся в чем состоит? Нет прогресса, никакого прогресса в духовной жизни там, где человек не приходит к познанию себя. То есть познание того, что во мне живет. Знаете, что живет? Там о гаде, их же несть числа. Животное малое с великими. Это я цитирую вам Псалом Давида. Вот что в нас живет. Блажен человек, который познает. Так вот, задача церкви заключается в том, чтобы дать человеку путь спасения, помочь им в этом спасении, указать, как нужно вести борьбу со страстями. Что является критерием правильной христианской жизни? Что? Петр Дамаскин пишет, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. До этого я так кое-что вижу. Кое-что. В общем-то, даже не в чем почти исповедоваться. Причем правильное, если человек верно живет, то это видение своей греховности приводит к чему? К искреннему покаянию, обращению ко Христу, которое приносит радость избавления, радость очищения, потому что душа чувствует очищение. Слышите? Радость. Я почему так подчеркиваю? Потому что многие говорят, ух, это христианство, там только плач о грехах, там покаяние. Действительно, такое уныние, такое отчаяние, что сразу помрешь, конечно. Нет. Радость приносит все это, а не отчаяние. Потому что я увидел, какие у меня болезни, и врач исцеляет меня. Поэтому делаю вывод в отношении того. Католичество совсем этим не занимается. Католичество все погрязло в чем? То, о чем великолепно сказал наш святитель Феофан Затворник. Политическая корпорация. А наш замечательный философ Евгений Трубецкой, он прямо сказал «политиканство». А вы посмотрите, что пишет Марк Эфесский. «Мы отторгли от себя латинян ни по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Паисий Величковский. «Латинство откололось от церкви и пало в бездну ересей и заблуждений и лежит в них без всякой надежды восстания». Амвросий Оптинский. «Римская церковь давно уклонилась в ересь и нововведение». Иоанн Кронштадтский. Причина всех фальши Римской католической церкви есть гордость и признание папы действительной главой церкви. Святитель Феофан, папа со своим мудрым увлекся и отпал от единой церкви. Нет церкви, вы слышите? И так далее.
Алексей Ильич, а именно потому, что они политическая корпорация, они сейчас признают грех не грехом. Но вот мы только недавно слышали, когда к содомии они сказали, более-менее нормально нужно относиться.
Пока еще нет. Папа издал, даже комиссия издала декрет против содомии, но при этом 120 приходов в Германии католических открыто совершили бракосочетание церковное содомитов. И им никаких, да, нареканий, никаких санкций против них. Слушайте, это такая игра, что, боже мой, как это папа говорит, обладает полной властью, сказал, запрещаю вас. Правда же? Естественно. Вот видите, как святые смотрят. Так что это не церковь, а политическая корпорация. Ой, как хорошо сказал Феофан Затворник. Точно. Политика, причем очень хитрая. Я говорю о Ватикане, но не о католиках. Я сам встречал самых искренних католиков, которые подчас просто позавидовать можно. Насколько они благочестивые, искренние. Я видел, как они причащаются. Есть просто прекрасные христиане. Я говорю об учении католическом, о Ватикане. Там это действительно настоящий иезуитизм. Если исходить из того, какова должна быть миссия Церкви, которую создал Христос, то, по-видимому, мы можем тогда и точно сформулировать нашу тему. Итак, какова же миссия Церкви? Очень любопытная, кстати. Обращу ваше внимание. Вы знаете, когда Христос проповедовал в Иудее, то в это время она находилась под римским владычеством. И существовал рабовладельческий строй. Раб – это было что такое? Ну, как рабочее животное. И вот Христос, а затем и его апостолы, ни слова не сказали против этого строя. Вы представьте себе, когда раба можно было продать, купить, убить. Ни слова. Хотя в то же время Христос, посмотрите, сколько исцелял. Даже когда были случаи, когда уж голодные люди, даже накормил. Были даже несколько случаев, когда он воскресил. Даже здесь ни слова против этого ужасного рабовладельческого строя, против эксплуатации, против несправедливости, против порабощения, против отнятия свободы, о чем мы все наслышаны, что мы говорим, что мы видим. Свобода, равенство, братство. И будем за это сражаться до смерти. Причем это говорят люди, которые не верят в посмертную жизнь. Да если я сражаюсь за свободу и умру, что же мне проку тогда от этого? Я даже ничего не переживу этой свободы. Контраст какой, Боже мой! Ни слова не сказал Христос. И его ученики тоже самое пошли по тому же пути. Что же значит, он создал свою церковь? С какой же целью он создал церковь? Я так был уверен, что создаст церковь для чего? Для борьбы, сражений, для баррикад, для убийства всех эксплуататоров, чтобы самим стать эксплуататором. Как это и происходило всегда после всех революций. Когда проливали кровь и насилие, Христос создал церковь, а оказывается, не для этого. Можно подумать, что для Христа было безразлично тогда страдание людей, несправедливость. Едва ли. Не похоже на его жизнь. Какова же функция церкви? Для чего он ее создал? Единственное, для чего он создал церковь, единственное, для решения вовсе не этих вопросов политических, экономических, культурологических, оказывается, нет. Это очень важно. Не для этого он создал церковь, а создал только с одной и единственной целью – помочь человеку, людям, обществу измениться и выйти из состояния рабства, но не социального, а духовного рабства. Когда мы все от чего страдаем? От того, что вдруг меня не уважают. Меня не оценили. Я не могу реализовать своих талантов. Вы слышите? Талант. У меня есть же талант. Надеюсь, все не сомневаются, никто. Это кругом-кругом. Все наполнено несправедливостью. Нет. Христос сказал, на самое главное, на что эти наши страсти и страстишки, в руках которых находится, увы, каждый человек. Благо, когда человек еще увидит это. Ох, какое это благо. Но в основном нет. Мы все боремся только за внешние свободы, за права человека. Глубочайшее заблуждение. Если мы будем смотреть на церковь, как на одно из таких учреждений земного порядка, которое будет помощничком подгавкивать, собачкой, знаете, подтявкивать государство. Да, и мы тоже, и мы тоже. И мы построим дом престарелых. И мы займемся культурной программой, и мы фестивали будем проводить. И мы. Ну что по сравнению с государством? Сравните масштабы. Слон и моська. Нет, не для этого Христос создал церковь, а для исцеления человека. Только для исцеления человека, для его спасения, для того, чтобы человек мог действительно войти в жизнь вечную. Вот именно здесь-то и открывается самая суть противоречий, полного несовпадения, если мягко выражаться, между католицизмом и православием. Западное христианство, Рим после отпадения от православия XI века. На самом деле даже раньше это началось. Чем занимаются все церковные конференции? Борьбой с транснациональными корпорациями. О, это задача церкви, не иначе. Борьбой с несправедливостью. Кстати, скажу вам интереснейший факт. Вы знаете, что такое экуменическое движение? Это попытка объединить все церкви, так называемые, в одну. Так вы знаете, что в экуменическом движении нет понятия ереси. То есть вы можете верить как угодно. Например, помню, в Австралии конференции, и мне пришлось в одной секции сидеть заниматься даже, когда там какая-то дамочка, пресвитер, да, говорил, Дух Святой – это женское начало, это женщина. Ну как же без женщин, какой же мир устоит? Ну ясно, и земной, и небесный. Да. Чего там только нет. Уже и Христос не Бог. Все западное христианство, то есть католицизм, в частности, и протестантизм, как законно рожденное чадо католицизма. Протестантизм против. Кажется, выступил против Рима. Если вы только посмотрите на характер вероучения самой сути, одно и то же. Земля и земля. Прежде всего. Прежде всего, все конференции сейчас посвящены исключительно этим земным проблемам, политическим, экономическим, экологическим, спортивным. Слушайте, чего только нет. Все что угодно. Православие. Еще пока, но тоже сползает туда. Сползает. И в православии сколько уже сейчас попыток решать земные проблемы от лица церкви. Не лица церкви, пожалуйста, занимайтесь. Если вы христианин и являетесь премьер-министром, так, пожалуйста, конечно, занимайтесь своей деятельностью политической. Нет, не христиане, а церковь вдруг, высшая администрация от лица церкви вдруг занимается этими вопросами. В православии еще сохраняется понимание – церковь вне политики. Ой, как хорошо, слава Богу! Основное и главное, что в православии еще сохраняется, знаете что? Вертикальное измерение. Западное христианство – плоское, земля, плоскатики. В православии еще сохраняется это третье измерение. То есть какое измерение? Мы еще действительно в православии сохраняется учение о том, что главное в человеческой жизни – это не свобода даже от социального рабства, даже не от эксплуататоров и прочее. Так, нет, главное – человек, ты живешь в миг, тебе дан шанс, когда ты можешь действительно сказать, что ты хочешь, к чему ты стремишься. Ты должен стремиться к нему, наследию вечной жизни.